наше все.
В это воскресенье «Наше все» князь Кирилл Владимирович. Наши гости – историк, президент Российской генеалогической федерации, генеральный секретарь Международной генеалогической академии Станислав Думин и директор Государственного архива Российской Федерации Сергей Мироненко. Программа «Наше все» в воскресенье после 17 часов.
Темы воскресной программы «Дым Отечества», «Украина и Россия. Путь от Рады до Нерады». Помним ли мы свой Холокост? Гость по этой теме Арсений Рогинский, председатель правления Международного правозащитного общества «Мемориал». Программа «Дым Отечества» с Виталием Дымарским и Владимиром Рыжковым. В воскресенье после 19 часов. Программа Евгения Киселева «Наше все».
Я приветствую всех, кто в эту минуту слушает радиостанцию «Эхо Москвы». Это действительно программа «Наше все». И я ее ведущий Евгений Киселев. Мы пишем историю нашей страны в 20 веке и начале 21 века. Начиная с 1905 года, мы идем по алфавиту, и на каждую букву у нас несколько героев. До сих пор у нас было по три героя на каждую букву, а на букву «К», поскольку так уж устроен русский язык, что на букву «К» гораздо больше слов, чем на все остальные буквы русского алфавита, и в том числе гораздо больше фамилий, у нас было принято решение посвятить букве «К» сразу целых 9 передач. И вот очередная программа, герой ее, великий князь Кирилл Владимирович, двоюродный брат последнего русского императора Николая II. Ну, почему мы выбрали Кирилла Владимировича? Это был мой выбор. Есть другие герои, я сейчас не буду их перечислять, о которых мы уже рассказали, о которых мы вам еще расскажем. Герои, которые были выбраны в результате голосования в интернете, герои были выбраны в результате голосования в прямом эфире во время специальной, посвященной этому программы. А вот я лично, в числе героев, которых выбрал я, мне предоставлено такое право выбрать троих героев из 9. Так вот, я в том числе выбрал великого князя Кирилла Владимировича, поскольку с ним связано очень много интересных эпизодов в истории России, в истории последних двух десятилетий династии Романовых и, кроме того, в истории Романовых, когда они уже жили в изгнании. И, как всегда в начале программы, портрет нашего героя.
Портрет. Портрет в интерьере. В интерьере эпохи.
Великий князь Кирилл родился в 1876 году в Царском селе. Он был первенцем великого князя Владимира Александровича, старшего из братьев императора Александра III, одного из самых авторитетных членов царской фамилии, известного любителя изящных искусств, президента Академии художеств, мецената, покровителя муз, хозяина роскошного дворца в Петербурге по соседству с Зимним, сохранившегося до сих пор. Кирилл Владимирович был по-великокняжески хорош собой. Высокий, стройный, худощавый, высоколобый, с орлиным профилем, носил щегольские, лихо подкрученные гвардейские усы, но едва ли не первым среди мужчин Романовых своего поколения, следуя тогдашней новой моде, стал обходиться без бороды. Он получил традиционное великокняжеское воспитание и образование, сочетавшее домашние уроки лучших педагогов своего времени с суровым военным устроем и почти спартанским бытом, который ввел в правила для великих князей его прадед Николай I, всю жизнь спавший на жесткой походной кровати. В отличие от большинства великих князей, которые получили образование исключительно в домашних условиях, Кирилл Владимирович окончил морской кадетский корпус, а впоследствии, уже в зрелые годы, Николаевскую морскую академию, пройдя таким образом полный курс военно-морских наук. Все мужчины Романовы были людьми военными, причем большинство военными не понарошку. Когда Россия вела войны, они находились в действующей армии. Первой войной в жизни великого князя Кирилла стала русско-японская. Он служил в штабе знаменитого флотоводца, адмирала Макарова, командующего Тихоокеанским флотом, и находился вместе с ним на борту флагманского броненосца «Петропавловск» 31 марта 1904 года, когда корабль подорвался на японской мине и пошел ко дну. Адмирал Макаров погиб, а великий князь, тяжело раненый, контуженный, обожженный, обмороженный в ледяной воде, чудом спасся. Великим князьям с молодых ногтей прибивали чувство долга, внедряли в сознание мысль, что им не дозволено то, что можно обычному человеку, даже аристократу самого благородного происхождения. Например, жениться по любви. Однако, несмотря на это, в биографии едва ли не каждого второго мужчины из дома Романовых бурные романы, марганатические браки, вторые при живых женах семьи и внебрачные дети. Кирилл Владимирович был однолюбом, однако без скандала и тут не обошлось. Вскоре после своего чудесного спасения великий князь, как это часто бывает с людьми, пережившими подобное потрясение, решился круто изменить свою жизнь. Кирилл Владимирович пошел на смелый шаг. Без разрешения своего царственного двоюродного брата Николая II он женился на английской принцессе Виктории Мелите, в которую был давно и страстно влюблен, хотя этому браку препятствовало три обстоятельства. Во-первых, Виктория Мелита, или как ее называли в семье Даки, приходилась великому князю двоюродной сестрой, потому что была по материнской линии внучка императора Александра II, а для брака между столь близкими родственниками требовалось особое разрешение. Во-вторых, она была женщиной разведенной, по тем временам едва ли не безнравственной в глазах общественного мнения, особенно в России, особенно в высшем свете. В-третьих, что хуже всего, первый муж Даки, которого она оставила ради любви к великому князю, был горячо любимым родным братом императрицы Александры Федоровны. Разгневанный государь, скорее всего, не без влияния венценосной супруги, распорядился строго наказать кузена. Кирилл был уволен со всех постов, выслан из России, лишен удельных денег, а главное – право престола наследия. Вскоре, однако, император, очевидно понимая, что его решение юридически не безупречно, созвал по этому вопросу специальное совещание, составленное из видных государственных деятелей того времени, включая премьер-министра Столыпина. Большинство участников совещания пришли к выводу, что законы империи не позволяют даже самодержавному государю произвольно менять порядок престола наследия, с чем император с готовностью согласился, а спустя еще некоторое время полностью просил великого князя. Однако вся эта история на протяжении десятилетий давала повод подвергать сомнению династические права Кирилла Владимировича и его потомства. Эта тема возникла с особой силой после того, как после революции, в огне которой погибли Николай II, его брат Михаил и сын Алексей, вовремя покинувший Россию великий князь Кирилл, оказался первым в ряду престола наследия и сначала объявил себя главой императорского дома в изгнании, а затем провозгласил себя императором. Это решение не было поддержано некоторыми членами семьи Романовых, включая вдовствующую императрицу Марию Федоровну и чрезвычайно популярного великого князя Николая Николаевича, бывшего главнокомандующего русской армии и значительной частью русских монархистов, и фактически расколола эмиграцию. Раскол сохраняется и по сей день. Многие родственники отказываются признавать главой дома Романовых единственную прямую наследницу великого князя, его внучку Марию Владимировну. Многие из них почитают как старейшину рода князя Николая Романовича, праправнука императора Николая I, хорошо известного в России сегодня тем, что в 1998 году он возглавлял многочисленную делегацию потомков императорской фамилии на торжественной церемонии захоронения останков Николая II и членов его семьи в Петропавловской крепости. Что же касается нашего героя, то прах великого князя Кирилла Владимировича, умершего в 1938 году в Париже, был перезахоронен там же, в Петропавловской крепости, еще в 1995 году. Рядом с ним были погребены и останки его обожаемой супруги, ради которой он когда-то был готов всего лишиться.
А теперь я представлю моих гостей. Сегодня у меня в студии вместе со мной здесь Станислав Владимирович Думин, историк, президент Российской генеалогической федерации, который написал много работ, статей, посвященных истории дома Романовых, и директор Российского государственного архива, Государственного архива Российской Федерации, историк Сергей Владимирович Мироненко. Я вас приветствую, Сергей Владимирович, Станислав Владимирович. Спасибо, что согласились принять участие в нашей программе. И вот сразу несколько вопросов, которые мне хотелось бы предложить для обсуждения. Фигура великого князя Кирилла Владимировича неизбежно связывается со всей вот этой вот многолетней историей споров о том, имел ли он право на престол, когда провозгласил себя императором в 1924 году? Не утратил ли он своих династических прав в результате тех или иных обстоятельств его жизни, его биографии, биографии его родителей? Вот давайте по порядку. Вот скажите мне, пожалуйста, давайте начнем с, может быть, самого скандального эпизода, который инкриминируется в вину Кириллу Владимировичу, и который, кстати, описан в художественной форме в эпопее «Красное колесо» Солженицына. Великий князь, командир гвардейского экипажа, якобы во время революционных событий февраля 1917, на самом деле по новому стилю это уже было начало марта, приходит вместе со своим гвардейским экипажем, а это самая элитная часть российского флота, в Таврический дворец, где заседает Государственная дума, с красным бантом на груди и якобы присягает на верность Временному правительству. Вот насколько это соответствует исторической правде, а в какой степени это вымысел? Поскольку, значит, есть люди, которые являются, так сказать, лоялистами по отношению к, к так называемым Кирилловичам, то есть потомкам великого князя Кирилла Владимировича. А есть многие, кто говорят о нем и о его потомках, ну, если не уничижительно, то с известной долей скептицизма. Сначала слово Станиславу Думину, который, как я уже сказал, является президентом Российской генеалогической федерации и много разбирался в этих вопросах.
Ну, не только я. Вы знаете, историки давно этим эпизодом интересовались, потому что сам по себе красный бант юридического значения не имеет. Надел бы он зеленый или синий, это на его...
Ну, здравствуйте, пожалуйста.
Да. А видите ли, закон... Нет,
да.
Моральным, да, конечно. Моральным. Да, конечно. Хотя с точки зрения морали, там, мораль важна в человеческом смысле, но с точки зрения престола наследия учитываются не эти обстоятельства, а право рождения и так далее. Потому что, иначе, нет, ну,
давайте,
иначе мы бы далеко зашли. Да, да,
я
конечно. Да, конечно.
Спросите,
да,
давайте
так
разделим.
Вот, да, конечно,
приходил,
да, правильно, согласен.
Приходил в Таврический дворец?
Таврический дворец приходил, красного банта не носил. Вопрос, зачем он туда приходил?
А вот, откуда взялся, да, красный бант?
Красный бант взялся в записках Родзянко уже в эмиграции. И опровергается заместителем Родзянко, который, людьми, которые кирилловцами не были. Варум Секрет, товарищ председатель Государственной Думы, и Энгельгард, председатель военного комитета.
Об этом писал и французский посол Палеолог своих.
Опять, впоследствии. В эмиграции. Ни одно, нет ни одного современного известия. Журналисты, которые присутствовали при этом, отметили приход, ни один из них не упоминает, что, ну, они бы, согласитесь, отметили бы такую характерную деталь. Нет, вот Энгельгард пишет, вошел и князь Кирилл Владимирович. Вопреки тому, что о нем пишут, на нем не было никакого красного банта. И так, то же самое пишет адмирал.
Приемный оставил.
Ну да, ну так, нашел, прошел по улице в красном банте, потом снял, да, ну, вы помните, это мне напоминает генерал Чернот, ну что, по-твоему, если так вот ты шел по Парижу без штанов, да, ну, нет, да, нет. Да, конечно, конечно. Нет, понимаете, великий князь Кирилл Владимирович вместе со своим дядей Павлом был двумя единственными романами, которые попытались в феврале 17 года что-то сделать, чтобы сохранить династию у власти. Они подготовили тогда проект манифеста Николая II о даровании ответственного министерства. Они вели переговоры с Думой.
А документы и... на сей счет имеются?
Да, есть, есть, есть записки, они опубликованы, как раз в ГАРФе хранятся, вот там этот проект.
Это мы сейчас у Сергея Владимировича,
да,
Мироненко,
да,
спросим, хранятся,
да,
у вас такие,
вот,
документы?
И приход в Думу...
Хранятся.
Да, естественно, да, у них все хранится. Но приход в Думу связан был именно с желанием сохранить некий контроль над ситуацией. Тем более, что Временный комитет Думы заявил о своем желании, он был Временным комитетом по восстановлению порядка, и он не провозгласил никаких революционных задач, он не провозгласил республику, он был единственным оставшимся центром власти более-менее легальным, потому что предыдущие попытки, опять-таки, это зафиксировано историками, есть документы и воспоминания, Кирилл пытался свою часть передать военным руководителям города, но никто не захотел ничего делать.
Гвардейский экипаж.
Да, гвардейский экипаж, да. И потом он привел ее в распоряжение Государственной Думы, заявил о поддержке и так далее, но это не было поддержкой революции. Поэтому, собственно говоря, вот, ну, это было, может быть, потом истолковано таким образом. Опять-таки, его задачей было, вот опять видно из всех, всех его других документов, сохранить Ники на престоле, причем даже он не был даже сторонником...
Николая II.
Ники, своего кузена, да, он не был сторонником, хотя, несмотря на очень хорошее отношение к Михаилу Александровичу, он не был сторонником его воцарения, там есть переписки, вот ему очень не понравились слухи, которые, о людях, которые желают воцарения Миши, ну и так далее. В общем, все это... Да, понятно.
Есть письмо, да, великого князя Павла Александровича, да, его дяди,
да,
великому,
да,
князю Кириллу Владимировичу,
да,
в котором он,
да,
пишет, что,
да,
очень ему не нравится,
да,
вот,
да,
эта возня,
да,
вокруг,
да,
идеи сделать Мишу,
да,
имелось в виду,
да,
брата,
брата,
да, Николая Александровича,
да,
регентом при...
Алексей.
Да. Что, кстати говоря, было, с точки зрения закона престола наследия, было бы законно, в отличие от отречения в пользу брата в обход сына. Вот, некоторые говорят, что Николай II отрекся, сознательно сформулировал отречение таким образом, чтобы взять его обратно. Это, конечно, неправда, там были другие причины. Но вообще, вот, если говорить о законах, то он не мог лишить своего сына престола наследия, даже будучи его отцом и царствующим императором. Поэтому там, конечно, юридическая ситуация была еще более запуталась после отречения Арсения Михаила, но об этом мы, наверное, еще скажем. Вот. Но, во всяком случае, он не поддерживал революцию, он не поддерживал там революционный комитет, он поддерживал представительную власть, которая пыталась стабилизировать ситуацию в стране. Другое дело, что у них были свои задачи, они не совпали, собственно говоря. Это был эпизод, и позже он с ними
Хорошо, давайте теперь послушаем Сергея Владимировича Миронина.
Сергей Владимирович, я тут с вами не могу согласиться. Последние 2-3 месяца в семье обсуждался вопрос о том, что Ники вынужден будет отречься. Особенно эти вопросы стали обсуждаться после убийства Распутина. И я уже говорил в одной из передач, что великий князь Николай Михайлович писал матери Николая, императрице Марии Федоровне, что надо требовать удаления Александры Федоровны, императрицы, что если это не будет сделано, если не будет каким-то образом прекращено ее опасное влияние на Николая, трон под Николаем шатается. И, в общем, я думаю, заметьте себе, что Временный комитет Государственной Думы сразу стал говорить об учредительном собрании, и вряд ли Кирилл Владимирович мог каким-то образом, значит, способствовать или стремиться к тому, чтобы Николай остался на троне. Он подписал отречение. Кстати, как бы вы ни говорили, юридически, не юридически, источником закона был Николай, император. И то, что он отрекся за себя и за сына, это вполне юридически обосновано. Доказать, что он не мог отречься за несовершеннолетнего, смертельно больного ребенка, я думаю, никто не сможет. Но главное же в этом, мне кажется, ну, проявление того, что Кирилл Владимирович вместе с другими представителями семьи понимал, что без коренных реформ, да, не удастся закончить войну, не удастся удержать власть. Какие были эти реформы? Ну, мы можем об этом только догадываться. Вот вы говорили, пока мы здесь сидели, о программной записке, которая...
Проекте тронной речи, которую он подготовил для государя в начале 17-го года.
В начале 17-го года там были какие-то интересные предложения.
Кирилл Владимирович, великий князь,
подготовил
проект тронной речи,
для которую
Николай II где должен был произнести?
В Государственной Думе.
В Государственной Думе при открытии очередной ее сессии.
Да, предложив программу реформ, достаточно интересную, там предполагались меры чисто военные, с учетом положения в других странах, то есть сосредоточение экономики страны все-таки под государственным контролем.
В частности,
шла война, то есть там национализация железных дорог там, и так далее, много там реформ, денежные реформы, всякие прочие вещи. Но одновременно и расширение местного самоуправления, и отмена разных ограничений, включая черту оседлости, например, там много было интересных вещей, так что-то спорное, что-то нет. Но, во всяком случае, это была программа реформ достаточно заметных, которые могли бы, на взгляд Кирилла, стабилизировать ситуацию в стране.
То есть, где этот документ? Он у вас?
Он опубликован, даже он был опубликован, если не ошибаюсь, даже в 2017 году, читая документы, но он недавно была статья одного аспиранта из МГУ, который его воспроизвел с комментариями. Ну, так что он хранится, если не ошибаюсь, в Гарфию.
Да. Вы понимаете, здесь надо принимать во внимание еще и честолюбивые намерения. Подозревали двух великих князей, Александра Михайловича, клан Михайловичей, и Кирилла Владимировича в том, что они, значит, и тот, и другой считают Ники неспособным управлять Россией, претендуют так или иначе на престол.
Ну, Александр Михайлович не мог претендовать, он был очень далеко от, как он писал в мемуарах, почему очень интересные его встречи с Кириллом, он описывает там, слава богу, он первый в очереди, поэтому он должен, а я только восьмой, поэтому могу играть в гольф. Так что, собственно говоря, Кирилл, действительно, проблема с Кириллом была в том, что он был следующий. Он был следующий после Николая, Михаила и Алексея. И в этом смысле, независимо от своего желания или нежелания, он оказывался фигурой, которая учитывалась в тех или иных расчетах.
Вот. Подождите секундочку. Вот я о чем вас хотел спросить. Это описано во многих мемуарных книгах, во многих книгах историков. Ну, как бы к ним ни относиться, скажем, вот есть знаменитая на Западе, у нас, по-моему, издана в переводе. Я ее лично по-английски все время прочитал, еще в советское время, когда невозможно было представить, что вот книгу Роберта Масси, Николая Александра когда-нибудь издадут в нашей стране на русском языке. Ну, и это случилось, но там, например, описывается, что после того, как родился больной ребенок у Николая Александра, они практически оставили светскую жизнь, жили достаточно замкнуто у себя в царском селе, а, по сути дела, центр светской жизни переместился во дворец великого князя Владимира Александровича и его жены, великой княгини Марии Павловны, собственно, родителей Кирилла Владимировича. И, собственно, тогда уже начались в Петербурге разговоры. Ах, какой там невероятный контраст между тем, что было при дворе государя, и что происходит. Вот это вот действительно великолепие. Вот это действительно высший свет.
Это все очень относительно.
Ну, были придворные приемы, а были домашние балы у Владимира Александровича. Все-таки это разный уровень. Другое дело, что Мария Павловна была женщиной светской, она все-таки прожила в России. Но амбициозно она прожила в России все-таки много десятилетий. Она, собственно, пыталась управлять первыми шагами Александра Федоровна, когда-то появилась в Петербурге, и не очень вписалась в светское общество, именно силу своей свойственной скромности, может быть, больше простоты, застенчивости, она не очень была светской, а это ей как раз свет никак не мог
простить. Эта конкуренция существовала, или она придумана
в последующем? Конкуренции быть не могло, поймите, императрица есть императрица, а великая княгиня — это великая княгиня, тут по сути своей невозможно конкуренция.
Тут была скорее конкуренция двух императриц, Марии Федоровны, Федоровны, вдовствующие, которые, и Александра Федоровны, которые Мария Федоровна не очень любила, и там были всякие свои семьи. Но это семейные, все это семейная симпатия, антипатия. Но двор Владимира Александровича не был конкуренцией, просто это был двор одного из старших великих князей. Авторитетно в силу своего положения, близости, он был, скажем, более влиятельным при своем брате Александре Третьем. Он отстранился немножко от дел при Николае Втором, об этом пишут многие, там очень добавлено так пишет Масалов, что Александр II перед ним робел. И, заметив это, Владимир Александрович как-то старался не очень ему надоедать своими советами, да, и так далее.
Александр, да. Дело заключается в том, что, например, Владимир Александрович...
Я имею в виду, что вот эти самые разговоры о том, что Кирилл Владимирович метит на престол, что он мог быть одним из тех кандидатов на замену Ники, вот когда за 2-3 месяца до революции, как вы рассказывали, пошли разговоры о том, что отречение неизбежно, он должен отказаться от престола, что кто-то другой должен возглавить империю, кто-то должен принять престол на себя. Вот когда начали эти разговоры связывать с конкретной личностью Кирилла Владимировича, не было ли это вот результатом какой-то ревности, каких-то слухов, каких-то сплетен, которые в итоге вот потом и родили версию о якобы существовавшей конкуренции между двумя дворами?
Понимаете, сведения об этом очень отрывочны. Да? Мы имеем 2-3 надежных источника. Да? Когда, видите, есть результат. Кирилл провозгласил себя императором сам, без согласия великого князя Николая Николаевича, который был признанным лидером эмиграции, без согласия Марии Федоровны. Известно письмо Марии Федоровны,
да, конечно, да,
которое осуждает этот шаг Кирилла. Значит, что-то было. Если Кирилл решил, что он может, вопреки, да, значительной части провозгласить себя императором, и как бы вы, Станислав Владимирович, не говорили, что он хотел, значит, легитимную императорскую власть сохранить, он тем, что он провозгласил себя императором, он расколол эмиграцию.
Не совсем так. Во-первых, во-первых, да, к нему не все хорошо относились и до этого акта, когда он был блюстителем престола, когда... Давайте мы начнем все-таки сначала, имел он право или нет, потому что мнение частных лиц, даже членов императорской фамилии, не выше закона. В России был довольно четкий закон о престолонаследии.
Одну секундочку, да. Я вас перебью на этом месте, да. Станислав Владимирович, я вас перебью, потому что у нас сейчас перерыв на несколько минут для новостей середины часа, а потом мы ровно с этого места и продолжим.
«Наше все» с Евгением Киселевым.